Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
В прошлый раз мы остановились на том, что были избраны 7 диаконов, которые совершенно не ту роль выполняли, которую выполняет сейчас вот в нашей Русской Православной Церкви диакон. Главная задача диаконов и диаконии вообще – это было социальное служение, вот буквально как это стоит в Священном Писании, забота о столах. То есть действительно социальное служение, забота о тех немощных, обделенных, обездоленных. И задача диакона была вот то, что в церкви есть, то, что принесено в церковь, распределить таким образом, чтобы каждому нуждающемуся перепало именно то, в чем он нуждается. Ну и кроме того, надо было знать, особенно это видно из житий диаконов, вот, или как их называют еще по традиции архидиакона Стефана, архидиаконами. Вот в житии архидиакона, как я говорил, Лаврентия, архидиакона Емпла, можно прочитать про них в августовском сборнике житий Дмитрия Ростовского. Там очень хорошо описано, что, собственно говоря, делали в реальной жизни вот эти архидиакона, в чем заключалось их служение. И вот хотелось бы обратить по поводу избрания диаконов, что на самом деле действительно апостолы занимались проповедью и молитвой, совершением таинства Евхаристии, а вот они должны были заниматься социальной организацией, и надо было и для этого дела найти людей не столько, ну как-то вот, ну скажем, имеющие какое-то специальное образование или имеющие какое-то вот в прежней своей жизни связь с социальными структурами, так скажем. Нет, надо было избрать человека, который был которого знали, во-первых, очень давно изведанных людей, вот, испытанных, имеющих благодать Святаго Духа и имеющих мудрость. То есть вот по такому признаку избирали людей. И вот, избрав этих людей, апостолы поставили их перед собой и возложили на них руки. С тех пор вот так появилось таинство рукоположения во священство, и с тех пор именно так и будут рукополагаться и нынешние диакона, и вот священство, которое появится чуть позже, вот через возложение апостольских рук. И вот эти люди, что хотелось бы обратить, что избранные народом, люди, имевшие какие-то духовные плоды, засвидетельствованы другими, не ими самими, а другими, что эти люди, исполненные благодатью Святого Духа и имеющие мудрость, но и они не все оказались верны Господу, как один из этих семи, как в свое время один из апостольского числа, оказались неверны. Оказался, то есть один из семи оказался неверным, ненадежным. Вот. В чем конкретно была его ненадежность из контекста Священного Писания, мы узнать не можем. По свидетельству книги Откровения Иоанна Богослова, во 2 главе, 15 стихе, там, когда вот по воле Божьей пишет апостол письма ангелам разных церквей, то есть вот в разные церкви, там свидетельствуется о движении неких николаитов, которые по свидетельству древнейших толкователей Священного Писания как раз произошли вот от последнего из диаконов Николая Антиохийца, который был обращен из язычников и потом фактически образовал какую-то секту внутри церкви первую, ну вот пытался совершенно не то учение преподносить, которое преподносилось Иисусом Христом, которое говорил Иисус Христос, и вот он учил о том, что любовь должна быть не духовная, а в самом таком грубом и примитивном своем виде. Вот это буквально свидетельство древнейших толкователей и комментаторов, но и само контекста Священного Писания Нового Завета мы никаких свидетельств не можем узнать. Вот косвенным свидетельством является и то, что все эти дикана причислены к лику святых, кроме вот как раз избранного Николая. Он отпал. Но ведь это значит что? Это значит, что даже будучи имея, вот он был крещен, он имел после крещения плоды Святаго Духа, он имел мудрость, и эту мудрость засвидетельствовал, он был, получил рукоположение из рук буквально самих апостолов, которые преподали ему необходимую благодать для осуществления своего служения. И все это ему на самом деле нисколько не помогло. Ни первоначальные духовные дары, ни мудрость не помогли ему стать святым и сохранить своей верности Иисусу Христу, сохранить своей веры до конца, и он отпал от церковного единства. Это значит, что на самом деле дары духовные, они могут и не принести окончательного плода. Оказывается, кроме даров духовных, есть еще произволение человека. Как Саул, получив по благодати Божьей, царь Саул, получив по благодати Божьей царство, получив благодать так, что мог даже пророчествовать, тем не менее отпал от этой благодати, был одержим лютым бесом, дошел до убийства вот, невинных людей, по его приказу убили даже священников. Он дошел до того, что гонялся за ненавидимым им царем Давидом. Он не слушал Бога, обращался в конце своей жизни, обратился к колдуне и в конце концов закончил жизнь самоубийством. То есть совершенно полностью отступив от Бога. Хотя дары первоначальные ему были даны, помазание он получил то же самое, какое получил Давид. И Давида могла постигнуть такая участь. Он ведь тоже согрешил, тоже пал. Пал и мог ожесточиться в этом своем падении и упорствовать в своем падении и отступать от Бога все дальше и дальше. Но он осознал свое падение, покаялся, взыскал милости Божьей и вот сохранил с ним связь, сохранил с ним отношения. Он не отрекся, он сохранил веру. Он сохранил веру в себе и себя сохранил в вере. Соломон, будучи получивший от Бога великую премудрость, вот, которую сам же себе и просил, тем не менее отпал от этой премудрости, стал, как поется об этом, говорится в каноне Андрея Крицкого, стал сообщником блудных, скверных женщин и, в конце концов, потерял всю свою красоту и вот дошел до идолопоклонства. Хотя поначалу получил премудрость от самого Бога и был премудрее всех других людей. Так же происходит и с любым человеком, и в рамках Нового Завета. И вот история апостола Иуды или история вот этого диакона Николая Антиохийца и многие другие, вот как мы говорили в прошлый раз, в позапрошлый раз про некоего Анания и жену его Сапфиру, которые тоже были крещены, получили благодать Святаго Духа и, думая, что руководятся этой благодатью, вознамерились подражать движению вот очень многих вступивших в церковь, уверовавших в Иисуса людей, которые продавали свои имения и приносили к ногам апостолов, они попытались сделать то же самое, на самом деле слукавили. Слукавили перед Богом. Имея Бога после крещения в самом себе, они слукавили против того, кто был отныне их жизнью. И это принесло им смерть. То есть жизнь не могла в них пребывать больше, потому что в этом состоянии допустить лукавство, это было страшно. И они умерли, хотя тоже имели такие же дары, как и все остальные. И тем более каждому человеку, вступающему в церковь, какие бы дары духовные он не получал в таинстве крещения, миропомазания, в таинстве причащения Евхаристии, в таинстве покаяния и исповеди, в таинстве брака, в таинстве священства или в таинстве ели освящения, от человека только, не только от Бога, но и от человека зависит, как он распорядится полученным им даром, как он волю свою направит к служению Бога. Будет ли он хранить пределы закона, Христового закона? Будет ли он заботиться о сохранении благодати? Или извратит пути свои, и тогда полученный им дар может стать для него источником смерти? Мы будем про это еще говорить. Это тема одного из апостольских посланий апостола Павла, когда он говорит о том, что надо с рассуждением причащаться тело и крови Христову, потому что это может принести не только жизнь, но и смерть, если человек, не рассуждая, то есть не судя самого себя, не меняя ничего в самом себе, дерзает просто так причащаться тело и крови Христову, будто это обыкновенная пища для насыщения чрева, а не огонь божественный, поедающий всякого нечестивого и недостойного, как он скажет об этом в послании к евреям. Вот, то есть об этом всегда надо помнить, и пусть история диаконов лишний раз напомнит, что получение благодати ничего не значит само по себе. Оно дает возможность, оно дает силы, оно дает новую жизнь, оно открывает нам источник, имеющий начало в Боге, источник вечной жизни и всех вечных даров Божьих. Но от человеческой свободы зависит то, как с этим человек распорядится.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И это все в 6 главе является только преддверием, таким вот вводным элементом для того, чтобы начать рассказ о первом поименованном здесь диаконе, архидиаконе, как он вошел в историю церкви, архидиаконе Стефане. Он очень много творил знамений, чудес, очень много, очевидно, проповедовал, а не только осуществлял свое социальное диаконское служение. И собранные специально против него представители некоторых еврейских синагог, то есть иудеев, не уверовавших во Иисуса, они устроили с ним прения об Иисусе и ничего не могли ему возразить. То есть в чем было содержание этих прений, этого спора об Иисусе, мы не знаем, потому что ничего на эту тему книга «Деяния святых апостолов» нам не говорит. Но важно, что вот это свидетельство Стефана, оно привело не к обращению иудеев к Иисусу, слушавших Стефана, а привело к ненависти и раздражению. Причем именно не просто даже раздражение, я подчеркну, к ненависти, к злобной ненависти. Когда действительно люди вот в конце концов и убьют Стефана, и вот никак иначе, как это ожесточенной ненавистью назвать нельзя. Но почему? Ведь он никакого зла не сделал. Они просто не смогли ничего возразить на его слова. И они в открытом, даже вот в открытом споре, в открытом прении, они ничего не смогли с ним сделать. Они пошли лукавым путем. Они нашли некоторых людей, которых послали в Синедрион, оговорить Стефана, будто бы он говорил в том, что он, то есть какие-то слова по поводу храма Иерусалимского и на закон Моисеев, что будто бы он говорит хульные слова на святое место сие и на закон ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место это и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Это был заведомый наговор. То есть сказано, что они послали людей, чтобы они оговорили Стефана. Стефан именно так конкретно не говорил. Он говорил по-другому. И они прекрасно поняли из его слов, когда были открыты споры, открытые прения, они поняли, что он, о чем он говорит, и что на самом деле никакого богохульства в его словах не было, иначе бы они просто по закону тут же должны были какие-то меры предпринять. Но они не предприняли, очевидно, прения были открыты, присутствовал народ, и народ не слышал никакой хулы и никакого богохульства, и ничего, что могло бы быть сочтено за богохульство в устах Стефана. Но они, то есть, когда было вот то прение, они сами-то поняли, что это не богохульство, значит, никакого прецедента не было. Но им сейчас надо оклеветать Стефана. И они посылают вот таких негодных людей для того, чтобы они оклеветали, сказали, будто бы они слышали, что на самом деле это богохульство было. То есть они заведомо искажают и извращают мысль Стефана. Они заведомо лукавят. Они заведомо лгут. Они поступают так же, как совсем недавно они поступили с Иисусом Христом, слушая лжесвидетелей. Точно так же они поступают и сейчас, находят этих лжесвидетелей с тем, чтобы осудить Стефана по ложному свидетельству. То есть, вот это показательно, как оно бывает на самом деле в мире, что люди, которые, они же сами вызвали Стефана на прение, они сами, вот чуть позже мы сейчас это перейдем к этому, вызвали Стефана на Синедрион, но они не хотят знать истины, они не хотят знать правду, она им вообще не нужна. И в конце концов их Стефан в этом и упрекнет, и они поймут этот упрек, что на самом деле точно то же самое им говорил Иисус Христос, что в них нет истины, что на самом деле, а раз они возлюбили ложь и сознательно допускают ложь, значит, отец у них не Бог, значит, отец у них дьявол, потому что всякий человек, который сознательно допускает ложь, и на лжи строит свое какое-то вот, любое дело, начиная от банка и заканчивая философией, если он сознательно допускает этот ложь в свое дело, он таким образом отвергает Бога, потому что Бог есть истина, в нем нет никакой тьмы, нет никакой лжи, и смешать истину и ложь невозможно, нельзя. Поэтому каждый должен понимать, что ложь разрушает всякое дело. Всякое. Поэтому святые отцы, и начиная со времен Ветхого Завета, Нового Завета, апостольских посланий, и все другие святые отцы однозначно говорили, что ложь в жизни человека недопустима. Она его уподобляет, сравнивает, сращивает, делает его, отдает его под власть духа лжи, который вот солгал впервые в раю Еве и Адам. И вот архидиакон Стефан приходит в Синедрион, его приводят туда, и поначалу первосвященник спрашивает никаких злобных интонаций, ничего вот такого ненавистного в его вопрошании нет. Сказал первосвященник, так ли это то, что на тебя наговаривают, и просто хочет, чтобы Стефан защитился. Они уже достаточно много знают об этой новой организации верующих в Иисуса. Они совсем недавно, то есть мы не можем сказать конкретно, сколько дней прошло, но вот это место из Деяний святых апостолов, говорящее «в те дни», что, очевидно, это очень близко по времени, совсем недавно уже в этом Синедрионе вызывали апостолов, и апостолы все достаточно хорошо объяснили, и поэтому, строго говоря, вот первосвященник, очевидно, предполагает, что будет нечто подобное, похожее на апостола. Все знают, что Стефан человек праведный, все знают, что он пристал к проповедникам имени Иисуса, и знают, что действительно он много знамений и чудес творит, и надеются, что разговор примерно этим же и закончится, как он закончился с апостолом. Но вся седьмая глава, вот это есть речь архидиакона Стефана перед Синедрионом. Это один из удивительнейших. Во-первых, это большой фрагмент речи, буквально вот создающий ощущение того, что записывали этот текст. Очевидно, кто-то присутствовал, просто записывал, потому что там есть такие вот документальные какие-то вещи, какие-то фрагменты, элементы, которые указывают на то, что действительно вот этот момент был написан человеком, который буквально присутствовал или знал вот буквально из первых уст о том, что там происходило. Речь очень подробна, и она действительно очень важная вот для новозаветного свидетельства и вообще для того ощущения, для той веры, для понимания той веры, которая жила первая Иерусалимская община. Речь Стефана делится на три части. В первой части архидиакон Стефан вот начинает историю от Авраама и до Моисея доходит. Во второй части он рассказывает о судьбе Моисея в среде израильского народа. Ну и, разумеется, связаны с этим события исхода израильского народа из Египта в землю обетованную. А третья часть, он, так скажем, начиная со слов, что Соломон построил дом Богу, начинает обличение иудеев. Это очень короткое обличение, очень яркое и короткое, которое на самом деле вот не спонтанно возникает, и, очевидно, заканчивается эта обвинительная часть не только негодованием иудеев, о чем мы скажем, она заканчивается смертью Стефана, которого побивают камнями. Но вот на самом деле вся речь буквально с первых слов Стефана, она проникнута, очевидно, каким-то, вот он противопоставляет себе. Он противопоставляет свою веру и себя тем людям, которые перед ним сидят. И показывает и доказывает, что это противопоставление не случайно. Что на самом деле на это есть глубочайшее основание. И вся речь проникнута именно вот этой напряженностью, динамичностью, что на самом и разрешается действительно вот конкретными словами обличение иудеев, обличение всех тех, кто здесь сейчас здесь заседает, все тех, которые пришли послушать, что он скажет об Иисусе вот, и о новом своем учении. Он ни в чем не богохульствует, но показывает, что на самом деле такое отношение к верующим в истинного Бога у иудеев, у израильского народа было всегда. Если первая часть не содержит в себе каких-то таких вот напряженностей, вещей, полемического, противоречивого, противоречащего характера. Он просто начинает с Авраама, потому что с Авраама начинается история израильского народа. И не это ему важно, но раз речь идет вот то, что он хочет сказать, оно важно именно, важно положить точку отсчета, что израильский народ начинается с призвания Авраама. И дальше очень быстро, но очень точно обозначает основные моменты истории израильского народа до Моисея, но чтобы прийти к Моисею, чтобы показать, что вот объяснить, как оказался израильский народ в Египте в то время, как родился Моисей, надо было, естественно, вот эту историю подвести о том, что вот израильский народ, рожденный от Авраама, каким он образом оказался в Египте, и что об этом было пророчествовано еще самому Аврааму. Единственный момент такой напряженности, когда Моисей упоминает об Иосифе, который был продан, а все знали, что Иосиф – это прообраз Мессии, и вот он, не акцентируя особенно на это внимание, просто вот об этом важном моменте говорит. А вторая часть, она начинает с льбы Моисея, и об этом мы поговорим на нашей следующей беседе.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему.